Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы рассказываем о событиях 597-го дня войны. Главные новости четверга, 12 октября.
США ввели санкции против судов, перевозящих российскую нефть.
Литва вскоре передаст Украине два комплекса СПО на САМС.
Международный олимпийский комитет лишил Олимпийский комитет России полномочий и финансирования.
Российская Госдума может проголосовать за выход Москвы из договора о запрещении ядерных испытаний уже на следующей неделе. Начнем, как всегда, с военной сводки. Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 12 октября Россия атаковала Украину 33 дронами «Шахет». Из них ПВО Украины сбили 28. Как отмечено в сводке, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ударными БПЛА типа «Шахет» с северного и южного направлений Белгородской области и с мыса Чауда, это оккупированный Крым. Всего зафиксированы пуски 33 «Шахедов». Генштаб ВСУ сообщил, что за сутки вооруженные силы России нанесли 2 ракетных, 72 авиационных удара по территории Украины и совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В населенном пункте Никополь Днепропетровской области есть убитые и раненые мирные жители. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. 70-летний житель села Чернобаевка Херсонского района погиб в ночь на четверг во дворе своего собственного дома в результате российского обстрела. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Вооруженные силы России продолжают атаки по объектам зерновой транспортной инфраструктуры Украины. В очередной раз пострадала Одесская область. В Измаилском районе есть попадание в припортовую инфраструктуру. Возник пожар. Пожилая женщина получила термические ожоги. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Наши силы ПВО сбили 10 шахедов над Одесской областью. Однако, к сожалению, есть и попадание», — написал он. В результате обстрелов приграничных районов Сумской области в течение дня зафиксировано 286 взрывов. Ранена женщина, об этом сообщает областная военная администрация. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, цитирую, «В результате удара оккупантов по Харькову один человек получил осколочное ранение. Также за помощью к медикам обратилась женщина. Острая реакция на стресс». Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. «Российские войска утром 12 октября обстреляли Херсон, повредили законсервированную детскую больницу. В здании, к счастью, не было людей, поэтому нет пострадавших». Ну и конфликт в очередной раз выходит за пределы территории Украины. Российский беспилотник упал на территории Румынии. Уезде Тулча, как пишет сайт Минобороны Румынии, была найдена воронка от дрона. Румынские военные считают, что вот этот дрон должен был атаковать объекты транспортной инфраструктуры в соседней Украине. Заявление Румынии гласит, эти нападения неоправданы и серьезно нарушают нормы международного гуманитарного права. Говоря об обстрелах, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов дал интервью «Украинской правде». Он предупредил, что эта зима может оказаться также очень сложной для Украины, потому что, по его оценкам, Россия продолжит атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры. Напомню, что прошлой зимой Россия атаковала ракетами и дронами электростанции, линии электропередач, подстанции. И в условиях холодов украинцы сталкивались с большими проблемами. Я цитирую Кирилла Буданова. «К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию. Сил и средств у них достаточно, потому что в последнее время ракетные удары они ограниченно наносили. Определенный запас враг восстановил. Этот запас не очень значительный, но достаточный для того, чтобы создать вполне реальные проблемы не только нашей энергетике, но и в нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам». Напомню, это его интервью «Украинской правде».
Но не только города на той территории, которую контролирует Украина, действительно будет ожидать довольно трудная зима, как и прошлая зима. Очевидно, что и те города Украины, которые оккупированы Россией, эта зима в них предстоит тоже нелегкой, потому что Украина переходит к все более серьезным обстрелам, в том числе, например, территории Крыма. Один из таких обстрелов, видимо, начался сегодня. Во всяком случае, пророссийский руководитель, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сегодня вечером сообщил об объявлении в Севастополе воздушной тревоги. Я напомню, что раньше Россия воздерживалась от вообще придания какого-либо значения атакам Украины на Крым. Все время говорили, что либо там кто-то неосторожно обращался с горюче-смазочными материалами и так далее. Но в последнее время, особенно после того, как в сентябре был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота, власти Севастополя начали уже открыто говорить, воздушная тревога или там что-то такое, если Украина осуществляет какой-либо обстрел Севастополя.
Вчера появились сообщения о том, что российский военный корабль «Павел Державин» получил повреждения где-то вблизи Севастополя. Сегодня это подтвердил пресс-секретарь военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук в эфире «Радио Свобода». Он подтвердил, что «Павел Державин» — это современный боевой корабль, патрульный корабль Черноморского флота, подорвался. Что с ним конкретно произошло, пока никакой информации нет. Источники и российские, и украинские говорят об очень серьезных боях вблизи Авдеевки. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что отбито более 10 российских атак, и вообще количество боестолкновений в этом районе выросло. Что такое Авдеевка? Это село, которое Украина контролирует в Донецкой области с 2014 года, когда Россия начала этот конфликт. И Авдеевка, судя по тем сообщениям, которые есть в открытом доступе, превращен в один большой укрепрайон. И Россия пытается, судя по всему, перехватить инициативу, потому что сейчас инициатива принадлежит украинцам, которые более-менее успешно наступают на юге. Продолжая украинскую сводку, на Купинском направлении украинцы отбили более 10 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении российские войска атакуют в районах Макеевки, Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области. На Бахмутском направлении, на Маринском направлении за прошедшие сутки украинские войска отбили более 10 атак. На Шахтерском направлении вооруженные силы России безуспешно наступали в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара, это Донецкая область. Велись бои вблизи города Вербовое Запорожской области. И, соответственно, украинцы продолжают вести наступление южнее Бахмута. Это наступление продолжается уже несколько месяцев. Бахмут они пытаются отрезать от российских позиций в глубине. И продолжается, как утверждают украинские источники, наступательная операция на Мелитопольском направлении. Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении украинские военные за сутки уничтожили 112 единиц российской военной техники. Это много, значит, высокая интенсивность боев. Ну, в свою очередь, союзники Украины провели встречу в формате «Рамштайн». Это на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. И там прозвучала оценка неназванного чиновника НАТО, который заявил, что с начала вторжения Россия потеряла около 300 тысяч солдат и наемников убитыми и ранеными. И большинство потерь, по его словам, опять же, приходится на период после декабря 2022 года. И также, согласно этому источнику, Россия потеряла убитыми 11 генералов.
Интересно, что в Кремле оценивают сотрудничество Украины со странами, которые ей помогают, то есть и формат «Рамштайн», и постоянные заявления Большой Семерки, НАТО, США в частности, о том, что помощь Украине будет продолжена столько, сколько это потребуется, со знаком наоборот. Потому что сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выпустил комментарий, который означает, что в Кремле вообще в эту поддержку не верят. И Песков, в частности, считает, что у стран Запада растет недовольство, оказывается, по вопросу о расходовании средств, выделяемых Украине. Он сказал, что, очевидно, цитирую, «определенная усталость и от господина Зеленского лично, и от украинской проблематики в странах Западной Европы, в Соединенных Штатах. Все больше вопросов, говорит Песков, у налогоплательщиков возникает в этих странах, куда и каким образом расходуются те финансовые средства, огромные, которые выделяются». Понятно, зачем представитель Кремля все это говорит. Дело в том, что, конечно же, эта цитата будет везде в российских медиа, и она будет восприниматься как вот такая вот безальтернативная позиция. Все будут про кремлевские медиа говорить, что, ну, видите же, вот усталость есть у Запада. Ну, а, собственно, то, что об этом думает сам Запад и все эти заявления, которые делаются о поддержке Украины, естественно, российские медиа, лояльные Кремлю, не транслируют.
Надо сказать, что вот встреча министров обороны НАТО показала, что пока никакой усталости особо не заметно. Прозвучало несколько интересных заявлений, касающихся именно помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин высоко оценил наступление украинских войск и отметил, что украинские войны демонстрируют прогресс на поле боя, и дальше заверил украинцев, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять все необходимое для победы. Глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, это новый руководитель главного военного органа США, встретился с президентом Зеленским и после этого заявил, что зимой Украина продолжит наступательные операции. А в свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что результатом встречи в Рамштайне Украина получила помощь почти на полмиллиарда долларов. Это самые разнообразные программы. Здесь я начну перечислять, что, в частности, было обещано предоставить Украине. Литва вскоре передаст Украине два комплекса ПВО «Насамс», боеприпасы, электрогенераторы, другое оборудование, которое необходимо для подготовки к зиме. Канада предоставит Украине помощь на сумму 25 миллионов долларов, а зимняя одежда, оборудование и также вооружение и боеприпасы из запасов канадских вооруженных сил.
В свою очередь, Дания и Чехия готовят совместные поставки тяжелой военной техники Украине в предстоящие месяцы, и это заявляет чешская Минобороны. Речь идет, в частности, о поставках самого разного вооружения чешского производства, которое финансируется из датского бюджета. Они будут включать танки, боевые машины пехоты, огнестрельное оружие и боеприпасы. Ну и я напомню, что датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, мы говорили об этом накануне, сказал, что Копенгаген, вероятно, сможет поставить Киеву первые истребители F-16 уже весной следующего года.
Испания передаст Украине тоже зенитный ракетный комплекс «Сихоук». Это старые, но, в принципе, неплохо работающие, и боеприпасы. Об этом сообщил тоже Министерство обороны Испании.
Мы переходим к нашей рубрике «Санкции», которая теперь не очень постоянная, но когда она появляется, то в ней, как правило, звучит что-то мощное. Ну и сегодня США сделали довольно серьезный шаг по пресечению торговли российской нефти и перевозки ее морем. Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции в отношении двух компаний, суда которых перевозили российскую нефть, реализуемую выше установленного странами «Большой семерки» ценового потолка. Это сегодня сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. В частности, вводятся ограничения против Ice Pearl Navigation Corporation, это турецкая компания, и против компании из Объединенных Арабских Эмиратов Lumber Marine SA. Было сказано, что как раз вот Lumber Marine SA владеет судном «Приморье», понятно, что оно там зарегистрировано, и это судно перевозило российскую нефть из российского порта по цене выше 75 долларов за баррель. Надо сказать, что совсем недавно вице-премьер российского правительства Новак констатировал, что да, по морю очень часто Россия торгует нефтью выше price cap, выше вот этого ценового потолка установленного, ей это удается. Ну и понятно, что санкции нужно было уже ожидать совсем скоро. Вот США их ввели. Кроме того, и та, и другая компания, и из Объединенных Арабских Эмиратов, и из Турции – пользовались услугами американских компаний. Понятно, что сейчас они от этих услуг отрезаны, и имущество этих компаний признано заблокированным. Также блокируются любые структуры, которые на 50 или более процентов принадлежат попавшим под санкции юридическим лицам. Понятно, что это только первый шаг в ограничении возможностей России перевозить нефть по морю и торговать ею выше так называемого ценового потолка. За этим последуют и другие меры.
Ну, вероятно, самое обидное, так скажем, учитывая то, насколько большое внимание лично Путин и лично российский официоз уделяет спортивным победам России, это решение Международного олимпийского комитета, который лишил полномочий Олимпийский комитет России. И я процитирую заявление. Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета Украины, а именно Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областей, представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность Национального олимпийского комитета Украины, признанную Международным олимпийским комитетом в соответствии с Олимпийской хартией. И, соответственно, МОК обязал Олимпийский комитет России немедленно приостановить свою деятельность до поступления каких-то дальнейших уведомлений. То есть в России де-факто не осталось главного спортивного органа, который регулирует олимпийские виды спорта. Также в заявлении МОК говорится, что он оставляет за собой право принимать решения об участии отдельных спортсменов с российскими паспортами в своих соревнованиях, но под нейтральным флагом. Это, на мой взгляд, очень важный и символичный удар, потому что, начиная от Олимпиады в Сочи, все любые победы на спортивных аренах, естественно, используются российской пропагандой для демонстрации мощи этого режима.
Надо сказать, что действительно очень нервно Москва отреагировала на это. Российский олимпийский комитет, которого теперь уже не существует, сказал, что сам он с этим совсем не согласен. Он сказал, что Международный олимпийский комитет принял очередное контрпродуктивное решение. Это я цитирую заявление Российского олимпийского комитета с очевидной политической подоплекой, закрепив таким образом де юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года. Это действительно так. То есть Россия и Беларусь, которую многие считают соагрессором России против Украины, отстранялись от множества соревнований совсем недавно. Юношеским российским сборным вроде как их там сначала допустили под нейтральными флагами, и потом все-таки опять выбросили из мирового спорта. Ну вот очевидно совершенно, что это действительно такое закрепление де юре того, что уже существовало по вине самой России, которая предприняла вот те действия, о которых говорит Международный олимпийский комитет. То есть на аннексированных ею территориях она подгребла под себя местные как бы олимпийские органы, что, естественно, является нарушением Олимпийской хартии. Если продолжать тему санкций, то «Вашингтон Пост» пишет, что США уговаривают партнеров в Европе гораздо активнее использовать замороженные активы Центрального банка России для помощи Украине. По оценкам российских властей, в банках западных стран заморожено около 300 миллиардов долларов, которые принадлежат Центробанку. Большая часть из них в Европе. Мы знаем, что уже довольно серьезная инициатива была в Бельгии, чтобы доходы с разных российских активов прямо направлялись в Украине. Ну и вот сейчас правительство Эстонии на заседании сегодня одобрило и направило в парламент поправку к закону о международных санкциях. И эта поправка предусматривает, в числе прочего, внутренние правила использования активов лиц, находящихся под санкциями, для возмещения ущерба, нанесенного Украине. Это инициатива эстонского кабинета. Его руководитель, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, оценила как очень важную. Она сказала, что необходимо поднять для России цену ее агрессии против Украины. Ну и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что согласно этому законопроекту замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от военных действий. А ущерб огромен, Украина продолжает его подсчитывать. Более того, он каждый день продолжает наноситься Украине со стороны России. Так что очевидно, что все это будет заморожено, наверное, на веки вечные. Другая страна, граничащая с Россией и долго-долго с ней поддерживавшая более или менее добрососедские отношения, Финляндия перестала испытывать желание их поддерживать. Это совершенно очевидно следует из решения Министерства культуры Финляндии, которое перестает финансировать финско-российское общество. Дело в том, что довольно давно существовало общество дружбы Россия и Финляндия, которое имело и финансирование со стороны Финляндии. В частности, например, в этом году оно еще получало деньги даже. Это примерно 486 тысяч евро. Но понятно, что общество уже прекратило сотрудничество с российскими властями и в будущем году никаких денег уже не получит. Фактически, я думаю, его деятельность будет полностью заморожена. В то же время Россия все-таки пытается оставить свой контроль или связи с теми странами, которые продолжают с ней общаться, в частности, с Кыргызстаном, куда приехал сегодня Владимир Путин и с государственным визитом, и встречаться в рамках встречи СНГ. Вот там было сказано, например, во время контактов российской и киргизской стороны, что парламент Киргизии поддерживает создание объединенных сил ПВО с Россией. Это важный шаг. Мы вообще знаем, что нынешние киргизские власти, в частности президент Кыргызстана Садыр Жапаров, он пророссийски настроен и не собирается рвать никакие связи с Москвой, в отличие, например, от Казахстана, который потихоньку, что называется, отползает от этих связей. Ну вот Путин, сейчас находясь в Кыргызстане, все эти связи поддерживает и налаживает. В самой же России парламент уже приступает к реализации тех пунктов ядерного шантажа, который изложил совсем недавно Владимир Путин во время заседания так называемого Валдайского клуба. Я напомню, что он намекнул на то, что Россия может отменить свою ратификацию договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний. И, естественно, слова «может» российский парламент воспринял как прямое указание к действию. Сегодня стало известно, что законопроект об отзыве ратификации договора о запрещении ядерных испытаний Госдума России может рассмотреть уже 17 октября, то есть на будущей неделе. Этот шаг пока еще не означает полного выхода России из этого договора, но, конечно же, это тот самый элемент ядерного шантажа, который Россия немножечко иногда по капельке подпускает в свою риторику и в свои действия на международной арене. Ну и другое сообщение о деятельности Российской Государственной Думы, которая касается в частности тех, кто выступает против войны России с Украиной, уже из рубрики нашей постоянной «Кого, где, за что». Дело в том, что в самое ближайшее время, скорее всего, Госдума будет рассматривать возможность установить и привлечь к ответственности лиц, это я сейчас цитирую, поручения протокольные в Государственной Думе, которые публично дискредитировали вооруженные силы России, а также тех, кто оказывал финансовую поддержку Украины. Тут важно что? Дело в том, что очень долго Кремль говорил о том, что все могут возвращаться в Россию, те, которые уехали, ну, например, из-за опасности там, быть мобилизованными и так далее. Но в последнее время руководство Государственной Думы, в частности, Вячеслав Володин, председатель Госдумы, сказал, что всех, кто, как он говорил, оказывал поддержку нацистскому, киевскому режиму и так далее, ждет Магадан. В общем, всем начали угрожать то ли не впустить в страну, то ли впустить в страну и посадить. Так или иначе, уже конкретные меры, как и с договором о запрещении ядерных испытаний, Госдума предпринимает и говорится о том, что если сейчас люди, что-то там не то сказавшие про российскую армию, по возвращению в Россию никакой ответственности не несут, то теперь Госдума запросит в Генпрокуратуре информацию о количестве административных и уголовных дел, которые возбуждены в отношении всяких там лиц, дискредитировавших и так далее. И вот очевидно, что теперь будут преследовать тех, кто возвращается в Россию, но, скажем так, не оставил свои антивоенные убеждения. Мы, в свою очередь, об антивоенных выступлениях в России, как и, естественно, о том, что Россия предпринимает в отношении Украины, будем рассказывать ежедневно в каждом нашем подкасте. Вы можете его слушать на платформах Apple и Google, также на Эхе. Естественно, также можете его слушать и с сайта «Голоса Америки». На этом сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное» заканчивается. Провели его для вас Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.